Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Повозка разбойников медленно ехала по бескрайней степи в сторону леса. Когда путники заезжали в лес, солнце уже садилось за горизонт. Вдалеке виднелось озеро, возле которого и решили разбить лагерь разбойники. Начинался легкий дождь. Повозка остановилась в 20 метрах от воды. Под деревьями, где еще не начинался берег. Вокруг росла высокая трава, а Раван отправился привязывать лошадей к деревьям, чтобы те паслись рядом с повозкой. Досал сидел в повозке, делая новые ошейники для рабынь. Ильдас еще спал, а Дарк и Горер отправились на поиски хвороста и, если повезет, какой-нибудь добычи. Они медленно шли через высокие дебри кустов и травы в метрах 20 от берега. Вдруг вдалеке послышался чей-то смех. Дарк принюхался. «Вроде люди. Их двое», — сообщил человек-волк. «Хотя нет, это не люди, но кто-то похожий. И не звери. Пойдем посмотрим», — с азартом ответил берсерк. «Главное, чтобы не огры и не тролли. Они вонючие. Какие тролли? Для них здесь жарко очень», — ответил волк, начав тихо идти за Горром. «И не огры. Огры действительно воняют. А от этих пахнет какой-то свежестью. По запаху немного похожи на эльфов». Разбойники тихо крались на звуки смеха, пока не увидели на берегу двух красивых девушек. Рыжеволосую Наву, 30 лет, 163 сантиметра, 51 килограмм. Стройная, фея-нимфа, белокожая, гильдия, наяды. И светловолосую Уну, 26 лет, 166 сантиметров, 57 килограмм. Стройная, фея-нимфа, белокожая, гильдия, наяды. Девушки плескались в воде на мели. Уна зашла в озеро по колено и брызгала водой в Наву, которая бегала от нее по берегу. На головах у девушек были надеты венки с полевыми цветами и кувшинками. На Уне была надета легкая, белая, похожая на ситцевую юбка до колен с большим вырезом сбоку. Небольшая грудь девушки была обнаженной. На Наве было надето легкое, серое, короткое, полупрозрачное платье без рукавов, которая застегалась спереди на две пуговицы. Одна в районе пупка, а вторая под грудью. Кстати, грудь у Навы была побольше. Нимфы радостно смеялись. Уна бегала за Навой, пытаясь облить ее водой. «Ну держись!» — радостно захихикала Уна. Набрав воды в руки, она побежала на берег за Навой. Рыженькая нимфа быстро побежала от нее дальше на берег, аж до самих кустов, и спряталась за ними. «Нава, ты где? Иди ко мне. У меня есть кое-что для тебя». «Ха-ха-ха. А я здесь». Выскочила из кустов Нава в нескольких метрах от белокурой нимфы. Уна сразу побежала к ней. Но рыжеволосая вновь спряталась в кустах. Пока Уна добежала до нужного места, Нава выскакивала еще дальше и дразнила подругу. «А я уже здесь. Ха-ха». Горер и Дарк наблюдали за тем, как беззаботная жертва сама идет к ним. Они увеличили расстояние друг между другом, чтобы с большей вероятностью словить девушек. Нава выпрыгнула из кустов всего в паре метров от них. Подразнив вторую нимфу, она ловко прыгнула в кусты и, наклонившись, побежала вперед, пока не врезалась в здоровяка Горра. Берсерк резко схватил девушку в свои крепкие объятия. Но Нава успела крикнуть подруге: «А-а-а! Чужаки! Убегай!» Уна быстро развернулась, будто ожидала такого поворота событий, и помчалась на берег. Дарк выскочил из-за кустов и устремился за ней. Волк быстро сокращал расстояние. Уна знала, что главное успеть добежать до воды. Ведь в ней мало кто сравнится по скорости с наядами. И вот до озера осталось всего 10 метров. Не больше, 5 метров. Волк уже выбежал на берег. 3 метра, метр. Нимфа прыгнула в озеро, но на секунду раньше прыгнул и Дарк. Уна почувствовала телом водную гладь. Она погрузилась под воду. Бояться больше нечего. Но нимфа не могла двигаться. Дарк прижал ее ко дну, сев сверху. Лишь крепко схватив нимфу, он поднялся. Воды было чуть выше колена. Но даже на такой глубине наяды способны ускользнуть с такой скоростью, что догонять их будет бессмысленно. Поэтому Уна пыталась вырваться из цепких рук волка. Но было поздно. Дарк шел по берегу все ближе к лесной чаще. Он подошел к Горру, который уже успел крепко связать рыжеволосую нимфу. «О, у тебя все же получилось догнать ее!» — обрадовался берсерк. «Да, но сука быстро бегает», — ответил волк. «А нет, Уна, милая», — заплакала Нава. «Они схватили и тебя. Пожалуйста, ребята, отпустите нас. Мы в долгу не останемся. Отблагодарим, чем захотите. Правда? Вам же нужен выкуп. Наши заплатят вам, сколько пожелаете. Только отпустите нас. За вас заплатят», — ответил Горор, связывая Уну. «Только если мы отпустим вас, то у нас не будет уверенности, что вы вернетесь с выкупом. А если мы продадим вас в рабство, то за вас хорошо заплатят». «В рабство?» — заплакала Уна, которую дожил себе на плечо Дарк. «Не надо, пожалуйста. Я не хочу в рабство. Пожалуйста. Если хотите, то овладейте нами, только не в рабство. Не бойся», — утешил ее Горор, ложа на плечо Наву. «Мы обязательно овладеем вами, но после этого придется продать вас. Если будете послушными, то попадете к хорошему человеку и будете просто танцевать для мужчин в какой-то таверне. А если будете вести себя плохо, то продадим вас оркам или великанам. Еще и очень дешево, чтобы точно купили». «Не надо оркам», — испугалась Уна. «Лучше пусть наши нас выкупят. Пожалуйста». «Хорошо», — слукавил Горор. «А где искать ваших? Мы сходим к ним за выкупом». «Правда?» — обрадовалась Уна. «На той стороне озера, там есть небольшая пещерка, а в ней вода. Вам нужно нырнуть. Под водой будет два тоннеля. Плывете в тот, который справа. Через метров 15 выныриваете и оказываетесь в нашем поселении. Нашу владыку зовут Анара. Она заплатит вам столько, сколько вы попросите». Горор пообещал, что завтра они обязательно поплывут к владыке наяд. Все это время он прикрывал рукой рот Нави, чтобы та не прервала рассказ подруги. Нава была немного старше и разумнее. Она бы точно не проболталась про местонахождение своего убежища. А вот Уна была более разговорчивой и доверчивой нимфой. Через 15 минут они вернулись в лагерь, где горел костер. Начинало смеркаться. Досал и Араван с интересом смотрели на новых девушек, слушая историю Горра, как и где они их схватили. «Очень плохо», — покачал головой Досал, когда Дарк повел новых пленниц в клетку. «Скорее всего, наяды придут за своими. С виду они очень симпатичные и милые, но в гневе они страшны. Нам нельзя здесь оставаться. Быстро ужинаем и уезжаем. Может, мы поставим ловушки», — возразил Горор. «Наяды живут не большими семьями. Мы легко отобьемся от них». «Нет», — ответил Досал. «Семьи у них небольшие, но много союзников среди лесных существ. Они смогут победить нас количеством. А если мы победим и убьем всех наяд этого озера? Об этом вскоре узнают все водные расы. Украсть пару наяд — это одно дело. А оставить водоем без их покровительства — совсем другое. Поэтому не будем наживать себе врагов. Лучше тихо уехать. В это время из лесу вышел Ильдас. В руках у него была дикая курица. Небольшая и тощая. Но на разбойникам хватило, чтобы поужинать куриной похлебкой. Не задерживаясь, они уехали из лесу. На улице потемнело. Бродяги остановились возле пригорка. Горер уже спал на соломе. А Раван устроился в передней части повозки. Досал привязал лошадей к огромному железному пруту, который помог забить в землю Дарк. Вор постелил себе прямо на траве между лошадьми и повозкой. Ильдас и Дарк стали на ночной караул. Прошло около часа, когда Дарк обратился к полуэльфу. Видел, каких нимф словили мы с Горром. Красотки, правда? Ильдас утвердительно кивнул. Волк помолчал несколько секунд. Затем продолжил, послушай, давай по очереди испробуем их. Арбалетчик ожидал этого предложения. Да и сам был не против ночного секса. Дарк зашел в повозку и открыл клетку с нимфами. Они спали на полу обнявшись. Волк долго думал, какую выбрать. Но остановил свой выбор на светловолосой. Тихо разбудив ее, он вывел наяду из клетки и закрыл решетку. Одев на угу ошейник, он сообщил, что за ней пришли из ее поселения. А за подругой придут утром. Уна радостно зашагала за Даргом. Он повел нимфу на обратную сторону пригорка. Они остановились, спустившись с него. «Почему мы стоим? Где все наши?» — удивилась нимфа. «Скоро будут», — слукавил Дарк. «А пока, ты помнишь, что предлагала нам?» «Я Прата, когда ты сказала, что мы можем овладеть вами. Так вот, это входит в наш уговор». «Как? Правда?» «Абсолютно», — вновь соврал волк, член которого успел подняться в ожидании приближающегося соития. «Мы запросили очень большую сумму и пообещали урезать ее в два раза. Если воспользуемся вами, наяды не хотели соглашаться, но другого выбора у них просто не было. Или ты хочешь в рабство?» «Нет-нет, я согласна», — опустив голову, ответила Уна. Волк снял обтягивающие шорты и бросил их на землю. Нимфа бросила смущенный взгляд на его член. Дарк приказал ей опуститься на колени, что девушка и сделала. Затем он подставил свой мясистый большой член ей прямо под нос. «А теперь соси, сука!» — злобно скомандовал он. Нимфа неуверенно взяла его член в руку и начала нежно гладить, водя по нему языком. Затем она обхватила его своими губами и несколько раз провела ими до луковицы. Член волка упирался в горло. Но Уна вспомнила слова разбойников о том, что им нужно быть послушными. Свобода казалась ей такой близкой. От этого становилось как-то спокойнее и немного веселей. Она продолжала отсасывать член Дарга с большим и большим азартом. Волк-варвар двигал тазом, просовывая свой член все глубже в ротик нимфы. Получив достаточно ласк от ее губок и языка, Дарк резко толкнул девушку, чтобы та упала на землю. Он убрал в сторону ее юбку и пристроился к киске Уны. Она не понимала, что с ней происходит. Вроде бы она очень боялась того, что сейчас делал с ней человек-волк. Но ей было очень приятно. Его упругий, мясистый член медленно вошел в Уну. Девушка застонала, нежно и протяжно. Внизу живота чувствовался жар и приятное расслабление. Ножки раздвигались сами по себе, а в киске становилось очень влажно. Дарк трахал нимфу все быстрее. Уна нежно обняла его и прижала к себе. Она шептала ему на ухо. «Ада! Ада! Еще! Еще! Сильней!» Двойной апостроф. Волк входил на всю длину. Затем он повернул Уну на бок и пристроился сзади. Нимфа с радостью пустила его в свою дырочку. Приподняв ножку, Дарк трахал ее все быстрее и сильнее. Но и этого для нимфы было мало. Она просила еще и еще. Волк не смог больше сдерживаться. Его сперма полилась в вагину девушки. Совершив еще немного медленных фрикций, он достал член. Ильдас уже был рядом, пока волк собрался и ушел к лагерю. Полуэльф успел поставить нимфу на четвереньки. Ильдас быстро вставил свой член в анальную дырочку нимфы. Сначала той было немного некомфортно и больно. Но спустя пару минут, арбалетчик долбил во всю попку Уны. А та раздвинула свои булочки и страстно стонала. Она просила полуэльфа трахать ее сильней и быстрее. Его член туго двигался внутри ее, отчего девушка испытывала невероятное наслаждение. Ее попка сжималась и разжималась. Ильдас не мог долго терпеть и излил свою сперму в девушку. Немного отдохнув, он оделся и помог Уне подняться. Взяв девушку за поводок, он повел ее в лагерь. Нимфа медленно шла за Ильдасом. Из ее дырочек сочилась сперма. Дарк взял кувшин с водой и приказал ей вымыть сперму из попки и вагины. После чего наяду заперли в ее клетке. Она даже не спрашивала, почему за ней никто не пришел. Ее тело было расслаблено, будто жили. Уна легла на полу рядом с Навой и, нежно обняв подругу, почти сразу уснула. Хагос. Центр. 303 год. 27 день. Досал открыл глаза на рассвете. Его будил Дарк. Вдалеке из леса слышались чьи-то крики. «Эй, Досал, проснись!» — тревожно сказал волк. «Там нимфы. Они ищут по лесу своих». Досал пришел в себя. Сегодня он спал очень крепко. Хотя, что такое крепкий сон? Раньше он даже не знал. Вдалеке он слышал женские голоса, которые звали «Унаа! Наваа! Вы где?» Двойной апостроф. Вор быстро поднялся с земли, приказав волку: «Запрягай повозку. Сейчас же уезжаем». Двойной апостроф. Досал разбудил Аравана и сообщил, что случилось. В это время к повозке подошел Ильдас. В руке он держал длинноносого зеленоватого гоблина, ростом в полметра. Он был мертв. Полуэльф держал его за загривок. Во лбу у гоблина торчала стрела, а из раны шла синяя кровь. Досал. Перед рассветом он пытался пробраться в наш лагерь. У него было маленькое копье. Заметив меня, он помчался в мою сторону и попытался метнуть в меня копье. Но я увернулся и выстрелил в ответ. «Ох, не нравится мне все это!» — задумчиво ответил старший разбойник. «Достань стрелу и выбрось его. Едем!» Повозка начала движение. Досал решил ехать длинной дорогой подальше от леса. Спустя час проснулся Горер и поинтересовался, куда они едут так рано. Ильгас сел рядом с ним и очень тихо рассказал все, что произошло ночью и утром. Повозка подъезжала к горной местности. Впереди было небольшое ущелье между двух невысоких, крутых гор. Объезд был далеко, поэтому разбойники поехали между горами. Дарк шел перед повозкой, осматривая дорогу, а Раван и Ильдас позади. В ущелье мог случиться обвал. Да и другие разбойники могли устроить здесь ловушку. Повозка свернула за поворот. Уже был виден выход из ущелья. До него оставалось около 70 метров. Вдруг, со стороны выхода к разбойникам начали приближаться три фигуры. Это были три девушки. Посредине шла высокая блондинка в белой, полупрозрачной мантии и набедренной повязке. Мантия была завязана на шее и развевалась при ходьбе, оголяя ее большую грудь. Было заметно, что грудь немного утратила былую упругость. А значит, сама блондинка была не очень молодой. Рядом с ней шла высокая чернокожая брюнетка с пронзительным взглядом. Скорее всего, она была не намного моложе первой девушки. На ней была надета короткая, полупрозрачная юбка, напоминающая парео, кораллового цвета с вырезом сбоку. Третья девушка была ниже первых двух. Она тоже была блондинкой, только с маленькой грудью и острыми сосками. На ней была надета юбка еще короче и прозрачней. На всех девушках были надеты венки и ожерелья из ракушек. В руках невысокой блондинки и чернокожей девушки были кнуты. Досал остановил повозку. Дарк достал два длинных изогнутых кинжала и остановился рядом с лошадьми. Ильдас зарядил арбалет и стал с одной стороны повозки. А Раван подготовил метательный нож и стал с другой стороны. Горер открыл сундук и взял в руки большой топор и щит. Досал встал ногами на лавку управляющего повозкой и дружелюбно улыбнулся девушкам, которые остановились на расстоянии около 15 метров перед упряжкой. «Доброе утро, прекрасные дамы! Чем могу быть любезен?» — вступил в разговор Досал. «Мы знаем, что у вас находятся наяды из нашего племени», — громко и яростно ответила старшая блондинка. «Я Анара, владыка озера Ягос. И я требую, чтобы вы немедленно отпустили наших девушек. Наву и Уну. О, мне очень приятно с вами познакомиться», — любезно ответил вор. «Я Досал, путешественник. Мы с друзьями исследуем новые земли. Мы прекрасно знаем, кто ты», — раздраженно вступила в разговор чернокожая девушка. «Ты Досал, известный вор и жулик, а еще торговец с рабынями. Наяды всего Фатоса знают о тебе. Когда-то давно ты крал наших девушек и однажды попался. И наяды не стали убивать тебя. Больше 10 лет мы не слышали о тебе, и вот вновь ты взялся за старое. Простите, я просто не знал, что это девушки из вашего племени. Мы просто словили красавец. Но если вы возражаете, то за 800 медных монет. Мы готовы вернуть их. Ты проходимец», — яростно закричала Анара. «За 90 лет своей жизни я уже насмотрелась на таких, как ты. Тебе оставили жизнь в прошлый раз. И теперь ты так благодаришь нас. 90 лет», — удивился Горор. «Да быть такого не может. Вы, юноша, плохо знакомы с наядами. Мы практически не стареем. Так что, именно так выглядят нимфы в свои 90 секунд лишним», — возразила Анара Горору, с которым разговаривала немного любезнее, чем с Досалом. «Так вот, Досал, ты не получишь ни монеты. И отдашь нам наших девушек просто так. Анара, послушай», — улыбнулся Досал. «Три хрупкие девушки не могут ставить условия мне и моим друзьям. В прошлый раз с вашими девушками были тролли. При этом не менее 20 десятков. А сейчас вы сами. Поэтому, если не хотите конфликта, то только для вас, прелестных дам, мы вернем их всего за 400 медных. Ты испытываешь мое терпение», — крикнула Анара, снимая с пояса маленькую фляжку. Девушки рядом приготовили кнуты. «Я считаю до трех. И если вы не освободите наших девушек, вы за это заплатите. Раз, два». Разбойники рассмеялись и приготовили оружие. Когда Анара произнесла «три», двойной апостроф, наступила тишина. После этого в повозку попало несколько стрел. Они летели сверху. Разбойники посмотрели на вершины гор. На каждой стояло по 20-25 гоблинов с луками. Ильдас открыл ответный огонь, спрятавшись за камнем. Сразу двое гоблинов получили ранения. А еще один умер от стрелы полуэльфа. А Раван метко метнул один из ножей, который угодил одному из мелких лучников прямо в лоб. Он достал второй нож. С тыла бежали гоблины с копьями. Пират метнул сразу два ножа практически на 30 метров, сразив двух длинноносых копейщиков. Но только он достал из жилета следующий нож. Жгучая боль пронзила его шею. Он не мог пошевелить головой. Что-то мешало. В глазах потемнело. Одна из стрел угодила Аравану прямо в шею. Когда пират упал на колени и выронил нож, его туловище пронзило еще две стрелы. Он упал на землю вниз лицом и замер. Замер навсегда, как только стрелы начали лететь в сторону разбойников. Досал спрятался в повозку. Горер недовольно посмотрел на него и выскочил из повозки. Прикрываясь щитом от стрел, он побежал в сторону девушек. В это время чернокожая нимфа обвела своим кнутом шею Дарга. Тот пытался разорвать веревку, но силы начали покидать его. В ноге волка торчало две стрелы и еще одна в плече. Горер помчался в сторону Наяд. Кнут невысокой блондинки полетел в него. Горер отклонился. Еще один взмах кнутом попал ему в руку. Берсерк выронил топор. Кнут оставил порез на его запястье. Еще одна стрела летела прямо в него. Но он сумел прикрыться щитом. Анара вылила воду из фляжки себе в ладонь. Горер стоял в 5 метрах от нимф. Владычица что-то прошептала и дунула на ладонь с водой. Вода полетела в сторону Горра и ударилась об его ноги. Казалось бы, что тут страшного? Но Горер свалился как подкошенный. Вода была тверже камня и легко скосила даже такого здоровяка. «Не стрелять в него!» — громко крикнула Анара, указав на берсерка. Лучники-гоблины устремились в сторону полуэльфа. А кнут нимфы связал Горра, будто железный канат, не позволяя ему пошевелиться. Он лишь смотрел на то, как Дарк пытается устоять на четвереньках на последнем дыхании. Вскоре волк закрыл глаза и упал на землю. В это время Ильдас был ранен в руку, но отбивался от гоблинов. Он точно убил их не менее 20. Копейщики были близко, а с горных вершин продолжали лететь стрелы. Ильдас переключил свое внимание на гоблинов с копьями. Вот убит еще один гоблин. Еще один. Промазал. Ранил в ногу. Следующему попал в сердце. Теперь вверх. Есть. Минус один лучник. Еще выстрел. Стоп. У полуэльфа в руках была последняя стрела. Рука истекла кровью и начинала отниматься. Ильдаса бросила в жар. Последний выстрел в гоблина. Арбалетчик достает кинжал и встает из последних сил. Слишком долго. Две стрелы попали ему в спину. Еще одна в сердце. Это все. Конец. Три разбойника лежали мертвыми. Горер был связан. А битва проиграна. Эй вы, суки! Из повозки, прикрывшись уной, вышел Досал. Вор приставил нож к ее горлу. Давайте договариваться, иначе она умрет. Всем остановиться, скомандовала Анара. Чего ты хочешь, Досал? На этой повозке я не смогу далеко уехать. Поэтому вы найдете мне коня. Да темна. И быстрого. Чтобы вы меня не догнали, я поеду с ней и выброшу у дороги спустя полчаса. Я даже не буду требовать денег. Просто вы отпустите меня. Хорошо, согласилась владычица. Мы найдем тебе быстрого коня. Только Уну мы не отдадим. Вместо нее ты возьмешь меня. Ладно, я жду коня. И чтобы никто не приближался. Всем ясно? Ну уж нет. вступил в разговор глава гоблинов. Они убили много наших воинов, и все их головы будут отрезаны и насажены на копья возле нашего поселения. Мы не отпустим Досала. Пусть все видят, какого ловкого и находчивого проходимца нам удалось убить вместе с его бандой. А того берсерка. Так и быть. Мы отдадим вам. Нет, Грава! Закричала гоблину Анара. Но в этот момент Грава резко махнул рукой. Лучшие лучники сделали два выстрела. Первая стрела попала Досалу в бедро. Он громко закричал. Вторая стрела попала в бок. Досал не ослабил хватку и полоснул ножом по горлу нимфе. Началась суета. Крики. Ругань. Нимфы пытались исцелить Уну. Но было поздно. Уна умерла сразу. Буквально за пару секунд. Досал умел правильно перерезать горло. И свое умение он продемонстрировал в последний раз. Нимфы хотели разорвать гоблинов на части. Но даже учитывая их потери, битва была бы неравной. Да и чего было ожидать от гоблинов? Такие уж они существа. Вроде бы и дружат, и помогают. Жертвуют своим войском. А в последнюю секунду подставляют тебя. Сошлись на том, что гоблины забирают все, кроме Навы, тела погибшей Уны. Еще одной рабыни пантеры Рары и берсерка Гора. Все оружие, телега, деньги, кони и тела убитых с их вещами остаются у гоблинов. Гору развязали ноги и наложили повязку на рану. Тело Уны завернули в покрывало и положили ему на плечо. Раньше он ловил рабынь, а теперь и сам превратился в раба. Гоблины прыгали на телах врагов. Танцевали и пели песни. Нимфы ушли. Дорога была длинной. Шли пару часов без перерыва. Нимфы оплакивали погибшую соплеменницу. Вспоминали, какой доброй, доверчивой и отзывчивой она была. Она оказалась внучкой Анары. Сделав небольшой привал, они напоили Гора водой. Берсерк не ожидал от них такого отношения. Ведь по сути он был их врагом. Рара тоже печалилась. Несколько раз нимфы предлагали ей свободу. Говорили, что она может идти куда захочет. Но Рара попросила девушек пожить в их поселке хотя бы несколько дней, и они согласились ее принять. Дело шло к вечеру, когда они добрались до леса, а далее к озеру. Связанный и уставший берсерк сел на берегу. Рара села рядом. Нимфы провели ритуал прощания с Уной и занесли ее в озеро, где девушка превратилась в воду. Они еще недолго постояли на берегу. «Пора домой», — тихо произнесла Анара, и вся компания пошла на другую сторону озера, где находился грот, скрытый природой от посторонних глаз. Горер недоверчиво посмотрел на Наяд. Он боялся мести. Он боялся того, куда и зачем его ведут. Он боялся доброго отношения нимф к себе, ожидая какого-то подвоха. Раньше берсерка было очень сложно чем-то напугать. Но сейчас он боялся,